Где вы сейчас находитесь и какая у вас в городе ситуация?
Я у себя дома. Я в своем родном городе, в Ивано-Франковске. И город этот выглядит, как, наверное, выглядят тыловые города во время войны. Разрушения некоторые есть, особенно в районе аэропорта, потому что было уже 3 ракетных атаки, и одна из них в первые часы войны. А в остальном очень много какого-то такого человеческого движения, сумятицы, и тоже заметно то, что в городе достаточно много беженцев из других регионов, где война по-настоящему буйствует. А здесь у нас люди ищут либо такое временное убежище, чтобы посидеть, немножко передохнуть и решиться ехать дальше на запад, за границу. Или же остаются надольше. Ну вот есть такая особенность. Я постоянно слышу русский язык на улицах города. То есть множество беженцев из тех регионов, где разговаривают на русском преимуществе.
Я знаю, что вы уже давно ожидали агрессии со стороны России, но ожидали ли вы войны?
Честно говоря, да, но это скорее разум, да, разум, который оценивал, сравнивал, анализировал вот эту, скажем так, антиэволюцию России Путина, то есть постепенная милитаризация, даже не в смысле там вооружений, наращивания армии, а милитаризации умов, да, милитаризации сознания. И вот этот такой захватнический дух, вот мы скоро вернемся и все себе вернем, то, что мы утратили. Это было когда-то в 90-е годы чем-то таким совершенно маргинальным, да, в русском дискурсе общественном. То есть, ну, мог какой-то там полусумасшедший Жириновский, да, что-то кричать. А уже где-то в нулевых годах, ну и, конечно же, пятидневная война против Грузии и тому подтверждение, это уже становилось даже не мейнстримом, это уже что-то большее, да, это как бы господствующая идеология общенациональная. И если все это принимать во внимание, то, конечно, любой разумный человек сказал бы, да, это все свидетельствует о неизбежности войны. Но был и какой-то, конечно, до последнего момента оставалась какая-то надежда, в общем, надежда на чудо, да, что вот что-то случится, что-то такое, что остановит эти планы.
Сейчас целый мир душевным каким-то трепетом наблюдает за геройством украинского народа. А вы сами лично ожидали такой сплоченности, такого геройства от украинцев?
Я, честно скажу, не ожидал. Я был уверен, что будет много героизма и много самоотдачи, самопожертвования. Но я не думал, что до такой степени, что это, собственно, вся Украина превратится в такой огромный Майдан. То есть я знал, что украинцы способны на многое по Майдану. Я там видел самое большее 1 000 000 людей. Но что 40 миллионов людей практически вырастут до такого уровня, это для меня прекрасная неожиданность.
40 миллионов как один?
Да.
Просто чтобы уточнить эту же тему, вот как вы думаете, это всегда было в вас? Или вы, современные украинцы, как-то взрастили это качество в себе? Что вас сплотило так мощно? Любовь к родине, ненависть к врагу или что-нибудь еще? Я спрашиваю об этом, так как хорошо знаю на примере сегодняшней Грузии, к чему может привести нелюбовь к родине?
Ну, я думаю, что мы вообще попали в ситуацию экзистенциальную, да? Большого такого экзистенциального выбора, быть или не быть. И в связи с этим, наверное, нашу эмоцию, вот такую главную эмоцию, нельзя как бы однозначно очертить. Я сказал бы, что это такой сплав любви и ненависти. Какое-то такое неразрывное единство любви и ненависти. И вот эти 30 лет независимости, они, конечно, создали современную новую украинскую идентичность. И вот она себя проявляет, потому что для того, чтобы убедиться, есть она или нет, наверное, вот исторически необходима такая вот суворая проверка, такой вот экзамен. И вот, наверное, к этому моменту как раз она, вот эта идентичность, созрела. Ну, украинцы всегда были такими не слишком покладистыми людьми, да, упрямыми. упрямая, вот сделаю по-своему, никто мне не будет указывать. И если нет никакого другого выхода, чтобы избежать, то во всяком случае как-то тогда я саботирую этот приказ, там, я не выполняю его, но в любом случае буду на своем. И это оказалось очень важным в той ситуации, в которой мы сегодня. Какое право у этого карлика, да, откуда он взял это право решать, есть мы как нация или нет, кто он такой вообще, чтобы указывать, как нам жить, и здесь нас освобождать, защищать от кого-то. Да? Вот это чувство объединило всех украинцев. Они могли по-разному относиться к историческим фигурам, как, например, Бандера. Но когда Путин идет сюда убивать каких-то мифических бандеровцев, бандеровцами становятся все украинцы.
И наркоманы.
Да, они... да и наркоманы. И наркоманов, да. Ну, это уже проблема с его разведкой, которая провалила, собственно, свои задачи.
Юрий, со стороны воспринимается так, словно Европа вот хорохорится, но в самую последнюю секунду все-таки пасует все время. Или это такая стратегия у нее? Как вы думаете, это так и останется до самого конца? Или европейским странам и НАТО все-таки придется принять более активное, прямое участие в войне против России и... Вы думаете, лично вы, эти санкции хватит для стерилизации этого карлика, как вы сказали, маньяка?
Нет, санкции, которые уже введены в действие, они, конечно, разрушительные. Ну, хочется, по крайней мере, в это верить. Я не такой уж специалист в вопросах экономики. Но их все равно будет недостаточно. Ну, России просто станет экономически тяжело. Но этого мало для того, чтобы свергнуть режим, чтобы положить конец вот этому правлению, да, карлика. Я думаю, я уверен, рискну утверждением, я уверен, что коллективному Западу придется непосредственно участвовать еще в этой войне. Это не от его воли зависит и не от нашей. Это просто решено уже тем же Путиным. Россия не оставит им другого шанса, все равно нападет и на них. Это так однозначно, так понятно. В той или иной форме, конечно, может это нападение произойти, но оно будет уже настолько как бы очевидным, что невзирая на их какой-то такой патологический страх быть, в конце концов, мужественными, им просто придется.
Юрий, связываются ли с вами ваши русские коллеги? Одобряют вас как-нибудь?
Нет, могу так однозначно выразить. Ни одного я не получил ни письма, никто не звонил, ничего. Да и связей как таких у меня давно не было ни с кем из русских писателей. Так что, ну, не знаю, может быть, потому что я не в Фейсбуке, там, допустим, может быть, потому что у меня нет аккаунтов ни в одной из сети, а там где-то люди все-таки общаются. Но так, чтобы вообще какой-то происходило обмен мнениями хотя бы, этого нет.
Мне жаль.
Ну да, но мы, наверное, должны с пониманием относиться к тому, что они уже совершенно сняли с себя любую ответственность. Наши коллеги, писатели.
Конечно. Конечно. Может, этот вопрос ни к селу, ни к городу, но я все-таки задам его. У нас есть вроде поговорки, что было разрушено враждой, может быть построено любовью. И как это звучит для вас? Как красивая фраза, едакая пустышка, или как человеческий дар и умение простить врага и стать выше себя?
Это очень сложно в настоящий момент, сегодня, потому что перед глазами огромное разрушение и, главное, разрушенные жизни человеческие. Абсолютно по-звериному. Это же и родильные дома, и дети, уже свыше 100 детей убитых. То есть надо очень-очень далеко вперед смотреть куда-то, представлять себе какую-то, как она там называется, прекрасную Россию будущего, когда можно будет это предполагать, нечто такое.
Ну, мы не доживем, я точно.
Я тоже так думаю. Я тоже совершенно уверен, что нет. Во всяком случае, у нас есть исторический пример постнацистской Германии, но для этого нужно было, как необходимое предусловие, это полнейший военный и политический крах этой системы. Это абсолютное поражение.
Полная стерилизация.
Да. Да. А здесь в случае с Россией непонятно, дойдет ли до этого. А там все-таки ядерные кнопки и все такое. И вот здесь возникает, конечно, большое сомнение. Есть ли надежда на вот такую же стерилизацию российского общества, излечение его от путинизма? А то, что вы процитировали, вспомнили грузинское изречение, да, мне нравится нечто похожее, но оно не совсем сегодня подходит к ситуации. В общем, то, что разрушено пафосом, возобновит или отстроит ирония. Но я не знаю, может быть, это сработает еще. Но сегодня трудно быть ироничным. Пафосным быть гораздо легче. Вот моя проблема как писателя в том, что я всегда избегал пафоса в пользу иронии. А сегодня с иронией сложно. Да? Начнешь иронизировать и окажешься сотворцом какого-то вражеского нарратива. Да? Моментально.
Сегодня в Грузии из каждого утюга слышно, что, мол, Украина учит нас быть мужественными и благородными, готовыми к смерти в любой момент за свою родину. Мне же думается, что ничья мужественность и благородность нас ничему не может научить. Ровно 30 лет назад, после военного переворота, беглому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия пришлось покинуть страну. Тогда его не приняла Армения, не приняла Чехия, но приняла Чечня. Лично глава Ичкерии Джохар Дудаев уступил ему и его семье свой дом, сам же перебрался к своему брату. После смерти Гамсахурдия тот же Дудаев похоронил беглого президента в Грозном как настоящего христианина со всеми почестями. День его смерти был официально объявлен днем скорби. Это было мужественно, это было благородно, это было красиво. Тогда чеченский народ был гордым народом. Они и сейчас гордые люди, дети гор. И мне очень жаль, что сегодня ими управляет маленький человек, садист и убийца, который присмыкается перед рыцарем длинного стола. К сожалению, перед Путиным присмыкается и сегодняшняя грузинская власть, за которую мне очень стыдно, ибо она не присоединилась даже к санкциям против России и не закрыла небо для российских самолетов. Это было нечестно, это было низко и мелко. В связи с этим на третий день войны Украина официально отозвала своего посла в Грузии и правильно поступила. Что вы думаете по этому поводу? Только я уточню, что сегодняшняя грузинская власть на самом деле не грузинская, а кремлевская. Я думаю, Москва еще долго не отпустит нас. Да, мы не очень-то и стараемся вырваться из его объятия, но я рад за вас. Как мне видится, вы как раз освобождаетесь от токсического дыхания Москвы. Только спрашивается, какой ценой?
Спасибо, я многие детали узнал сейчас у тех события 92-го года. Понимаете, вам, как грузинскому писателю, подобает резче говорить о своем правительстве, о том, как оно ведет себя в ситуации этой войны.
Да, я понимаю.
А я все-таки хочу осторожнее в этом случае, осторожнее выражаться. Но, конечно, есть чувство разочарования, потому что, мне казалось, вы говорите, это не грузинское руководство. Ну, в любом случае, оно как бы сохраняло такой западный вектор развития страны. Конечно, это могла быть всего лишь имитация, но мне кажется, уже и то хорошо, что они как бы не перешли откровенно на сторону России, на сторону Москвы. Может быть, это было бы для них уже просто политическим самоубийством. Но я думаю, что можно сохранять какую-то надежду, какой-то ход даже для нынешнего правительства Грузии, что они присоединятся к этой антироссийской коалиции, потому что там все-таки очень важные страны, которые, ну, собственно говоря, и помогают нам сейчас выстоять. И в первую очередь потому что Грузия тоже под постоянной угрозой, конечно, утраты независимости, государственности. Не хочу идти дальше и, скажем, представлять себе ситуацию, когда просто такое поведение, такая линия, какую ведет сегодня ваше правительство, приведет окончательно к тому, что это правительство будет сметено. Хотя не исключаю такого варианта. То есть, на самом деле, их невмешательство, как бы вот это такое, может стать роковым решением для них. Пора бы всерьез подумать, с кем они и спасать свою страну.
Юрий, мне интересно, вот понимаете ли вы Путина на каком-нибудь биологическом или моральном, хоть аморальном уровне? То, что он не может ни убивать и ни разрушать, это более-менее объяснимо. Но его действия также и самоубийственны тоже. Путин же из себя весь такой, я бы сказал, традиционный, классический русский русский герой. Как по-вашему, откуда вообще идет вот это русское мракобесие? Какой-то необъяснимый суицидальный импульс?
Я думаю, что у меня такое предположение, что это постоянный кризис идентичности. То есть русские не знают, кто. Им для этого очень нужна вот эта Киевская Русь. Киев. Они тогда понимают, они как бы представляют себе, что они привязаны к чему-то такому древнему и весомому, и важному. На самом деле это такой конгломерат, который возник в первую очередь как результат вот этого монголо-татарского периода в истории всех этих русских земель. И вот они уже в своем средневековье, в позднем средневековье, у них возник вот этот проект Третьего Рима, Москвы Третьего Рима. Он возник в связи с тем, что им надо было как-то в конце концов очертить, объяснить себе свою идентичность. Что это, народ они или какой-то союз племен? Или что это в конце концов? Что это за культура? Политически они полностью один до одного скопировали систему Золотой Орды. Они вначале ездили, возили дань, были вассалами ханов, а когда Золотая Орда ослабела и распалась, они просто скопировали всю систему политических отношений. Да и в крови у московских царей была кровь этих ханов. Вот. А потом в 18 веке они европеизировались, но в каком смысле? Они во главе с Петром и потом продолжателями, они перебрали вот эту прусскую некую такую прусскую модель государственно-политических отношений. И вот получилась вот такая вот смесь Золотой Орды с прусской муштрой. И на этом стыке возникла Российская империя. То есть никогда не было нормальной России какой-то, как страны. Вот как нормальная, допустим, вот Грузия со своей историей, все понимают, да, мы грузины. И вот отсюда вот это вот начало, здесь наш миф начинается, здесь он зарождается и так далее. А у них вот это все, это открытые вопросы, на которые честных ответов у них нет. У них либо какое-то захудалое там Московское княжество, на которое все плевали, либо вот эта империя, такой монстр. А нормальности где-то то, что вот нация, да, страна, там нет страны. И я думаю, отсюда все эти проблемы, то есть это совершенная такая неустроенность, отсутствие положительных каких-то созидательных стимулов. Завоевать, покорить, унизить. Вот унизить, они страшные это люди. Поиздеваться. Вот эти вот стимулы, которые ведут их. Великая литература русская, она там отметилась не единожды, да, на этом поприще ксенофобии и так далее.
Да, и те же правители с Ивана Грозного, вы упомянули того же Петра, весь такой современный для своего времени. Мужик-то двухметровый, а размер ноги 37-й. Ну, трудно просто стоять на ногах, понимаете? А этот карлик вообще, он стыдится своего роста и прячет каблуки у себя в туфлях.
Да, это детали, которые очень о многом говорят, конечно.
Да, вот потому и мы в растерянности, откуда такое самокопание, самопоедание все время, кто я, кто мы, русская душа, эти очи черные.
Да, вечная загадочность там, все это, да. На самом деле запах крови и говна.